Последующие дни в самом деле были увлекательными. Первым делом в порядок привели три комнаты на втором этаже, а также крошечную ванную. Женя поговорила с Артемом и добилась того, чтобы пыл директрисы несколько умерили. Сад оставили в покое, как и подвал. Подвал. В него Евгения после переезда еще не заходила. Да они еще окончательно и не переехали. Большая часть их скарба осталась в Москве. Директриса организовала команду уборщиц, и те вычистили огромный особняк за два дня. Скоро грозились нагрянуть обойщики и штукатуры, но Женя противилась этому. Ходя по комнатам, особенно в часы заката, она рассматривала старые обои, из-под которых зачастую проглядывали слои предыдущих. Это же была живая история. Так зачем же ее разрушать в угоду желаниям директрисы и ее представлениям об интерьере? Однако отделаться от «Убей волк» было не так-то просто. Она заглядывала не реже одного раза в день, иногда даже и несколько, то чтобы представить того или иного мастера, то чтобы принести баночку гречишного меда, испеченные ей самой овсяные печенья, впрочем, очень вкусные. Женя знала, что может говорить с ней о чем угодно, и как-то, попивая с Женей чай в плетеных креслах на террасе, уже частично обновленной, Калерия Ильинична заметила: «А у вас необычайно счастливый вид. Как, впрочем, и у вашего супруга, Женечка. Думается, что здешний воздух идет вам на пользу». Евгения залилась краской. Дело было не только в воздухе, а в их эротической жизни. Обычно в конце рабочего дня Артема хватало только на то, чтобы играть в какую-то жестокую игру на компьютере или смотреть телевизор. Теперь же, приезжая из Москвы, он бросался к ней в постели, и они занимались любовью. Причем он вдруг стал таким ненасытным, таким страстным, таким горячим. «А-а-а, понимаю», — заметила директриса, правильно истолковав румянец Жени. «Ваш супруг проявляет себя с лучшей мужской стороны. Ну что же, это еще одна тайная сторона Мухиной дачи». «А какие другие тайны скрыты здесь?» — спросила Женя, и директриса прищурилась. «Тайна тайне рознь, Женечка, потому что одно — россказни, а другое — быль». И что удивительно, быль зачастую страшнее и необычайнее самых буйных фантазий. «Кстати, вы не передумали насчет разборки завала в подвале? Я связалась с дядей близняшек Зиминых». Женя вторично отказалась, отметив, однако, что директрису упорно тянет в подвал. А чего, собственно? «А есть тайны, связанные с подвалом?» — спросила она быстро, и «Убей волк» дернулась, едва не расплескав чай. «Женечка, я же вам говорила. Тело несчастной генеральской супруги ее муж-убийца спрятал в подвале. А когда-то в доме была алхимическая лаборатория первого графа Бальзуева-Мухина, в которой он занимался черной магией. Причем комната была заколдованная, просто так ее не отыскать. Самое занятное, что ее до сих пор не нашли». «А дверь в нее была кованая, со странными узорами из железа и без ручки замочной скважины?» — спросила Женя, вспомнив, что точно такую же видела где-то в недрах подвала. Директриса мягко улыбнулась и ответила: «Женечка, не забивайте себе голову старинными легендами. Вы наверняка где-то нашли описание этой двери и пытаетесь впечатлить им меня. Но это комната фикция. Ее не существует. Лаборатория в действительности располагалась не в подвале, а во флигеле. Это установленный факт». «Еще как существует!» — хотелось крикнуть Жене, но она сдержалась, потому что, скажи она это, директриса пристанет к ней как банный лист, а этого ей очень не хотелось. На вашем месте я бы разгребла завалы и сделала из подвала подземный жилой уровень», — заявила на прощание Калерия Ильинична. «Я еще поговорю об этом с Артемом». Этого Женя и боялась. Муж в последнее время прислушивался к тому, что говорила директриса. От его былой неприязни не осталось и следа. Он постоянно ставил ее Жене в пример и восхищался тем, как умна и деятельна эта дама. Как-то в сердцах Женя сказала, что если «Убей волк» ему так мила, то он может переселиться к ней в панельный дом. Первую свою вылазку в подвал Женя предприняла в одну из пятниц. Артем предупредил, что вернется поздно, и она была дома одна. Директриса, о невероятное везение, уже целых два дня не заглядывала к ним, так как уехала на педагогический семинар в «Орел». К тому времени часть проводки уже заменили, однако ту, что проходила в подвале, еще не тронули. Вооружившись двумя фонарями, а также от чего-то ножом, Евгения спустилась в подвал. Она помнила, с чем столкнулась там. Странно, но с тех пор, как они поселились на Мухиной даче, никаких странных явлений она больше не зафиксировала. Как и в прошлый раз, она пошла по коридору направо и каждый раз снова поворачивала направо, пока, наконец, не уткнулась в неровную кирпичную стену. Только никакой кованой железной двери там и в помине не было. Но как же так? Она не сомневалась, что видела ее в прошлый раз, или все же она попала не туда, где была до этого. Женя вернулась к лестнице, снова проделала тот же маршрут и снова оказалась около стены. И двери, конечно, опять не было. Прикоснувшись к стене, Женя задумалась. Ведь директриса говорила что-то о заколдованной двери, но в колдовство она не верила. Должно же быть рациональное объяснение этому. Внезапно у нее возникла странная мысль, и она снова вернулась к двери, а потом пошла налево. И за следующим поворотом снова налево, и затем снова, пока, наконец, не добралась до последней комнаты, заваленной старой мебелью. Женя пробралась сквозь нее и уставилась на стену, потому что в ней она заметила искомую кованую железом дверь. Евгения подошла, прикоснулась к двери, убедилась в том, что никакая это не галлюцинация, дверь была настоящая, массивная, открыть ее не представлялось возможным, потому как в двери не было ни ручки, ни замочной скважины. Но если дверь не была декорацией, она должна была каким-то образом открываться. И тут до Жени дошло. Да, открываться. Только не с этой стороны, а с другой. Ведь дверь куда-то вела. В тайное помещение в подвале. Вынув нож, предусмотрительно ею прихваченный, Женя попыталась отыскать лезвием зазор между дверью и стеной, в которую та была встроена. И надо же! Ей это удалось. Лезвие вошло полностью. Женя попыталась немного сточить кирпич, а потом, вытащив лезвие, поднесла к образовавшейся узкой щели фонарь и попыталась рассмотреть, что находится там, за стеной и дверью. Она смогла увидеть, что за стеной была полость, наверняка комната, проход или коридор. Женя снова вставила в щель лезвие, и оно вдруг застряло, а затем заходила ходуном вверх и вниз, как будто с обратной стороны кто-то ухватил и дергал его вверх и вниз. «Это ведь ты!» — прошептала Женя, не испытывавшая, тем не менее, никакого страха. Она имела в виду того, кто уже общался с ней и кто просил ее помощи. «Это ведь ты!» Нож застыл. Женя осторожно вынула его и припала глазом к щели. Сначала она ничего рассмотреть не могла, а потом вдруг увидела налитый кровью глаз, который, моргая, пялился на нее. От неожиданности Женя полетела на пол, а потом отползла прочь, сильно ударившись при этом о ножку старого стула, лежавшего на боку. «Я пришла помочь тебе», — снова шепотом произнесла Женя. «Ты ведь этого и хотел? Как тебя зовут?» Ответа не последовало. Женя с опаской снова приблизилась к щели, но никакого глаза там не было, да и пространства никакого видно не было, только темнота. Однако она же не страдала галлюцинациями. На нее кто-то смотрел. «Ты здесь? За дверью?» — спросила Женя. Но никто ей не отвечал. Это могло означать все, что угодно, но наиболее приемлемой версией было то, что тот, кто находился за дверью, просто не мог ответить по тем или иным причинам или, не исключено, не хотел. «Ты можешь открыть дверь с твоей стороны?» — спросила Женя. «Тогда я тебе помогу». Но дверь не шелохнулась. Женя снова приблизилась к щели и с криком отскочила, потому что с обратной стороны кто-то тыкал в нее ножом, так же, как делала она сама только что. А потом странный и очень страшный бесплотный голос произнес, вернее, сипло прошелестел: «Помоги мне, Женя, помоги! Пожалуйста, Женя, помоги!» Внезапно хлынувший в сердце страх взял свое, и Женя побежала прочь. Все это время больше всего она боялась, что, оказавшись на лестнице, она вдруг поймет: дверь в подвал снова закрыта на засов. Поэтому первым делом она распорядилась снять засов и установить в массивной двери обычный цилиндрический замок. Даже если кто-то и закроет ее на замок, у нее имелся ключ, при помощи которого она могла выбраться на свободу. Но дверь была открыта. Никто и не думал ее запирать. Женя, задыхаясь, вылетела в кухню и увидела Артема, который стоял около холодильника и пил из пакета сок. Увидев жену, он поперхнулся. «Ой, извини, так получилось», — произнес он, виновато ставя пакет сока на стол. Он знал, что Женя ненавидела его привычку не использовать бокал и пить, прикладываясь прямо к пакету. А потом, присмотревшись, он ахнул: «Господи, Женюсик, на тебе лица нет!» «Ты что, снова в подвале была?» «Ну и тянет тебя туда! Меня и палкой туда не загонишь!» Женя лихорадочно соображала. Ей требовалась помощь, хотя нет, не ей, а тому, кто находился за дверью в тайной комнате подвала. И все равно, кто это был, призрак или человек, покойник или живой обитатель этого мира или мира того, другого, это существо страдало и хотело выбраться из подвала. Но не говорит же об этом Артему. Во-первых, не поверит. А если и поверит, то тотчас вызовет полицию. И чего доброго еще и частную охрану и фирму. Вместе с Калерией Ильиничной они по кирпичику разнесут подвал, чтобы докопаться, в прямом смысле этого слова, до истины. И все же нужно было как-то реагировать. Иначе Артем отправится в подвал, чтобы узнать, что же случилось. В конце концов, он ведь ее муж. Он ее любил, а она полностью ему доверяла. И если он увидит даже не того, кто прятался за дверью, а саму дверь, это непременно заинтересует его. И он, как и она, поставит перед собой задачу узнать, что же за ней находится. А что будет потом, никто предсказать не мог. Но Артем ее муж. Если не ему доверять, то тогда кому же? «Там, в подвале», — произнесла медленно Евгения, — «там мне показалось, что я обнаружила какой-то странный ход. Не исключено, что это еще одна дверь, ведущая наружу». «Дверь, ведущая наружу?» произнес, хмурясь, Артем. «Очень интересно, Женюсик. Ты мне покажешь, где ты ее нашла? Потому что если кто-то может, по крайней мере, теоретически проникнуть на территорию нашего дома...» И они отправились в подвал вместе. Было неимоверно приятно ощущать присутствие Артема, его руку, которая держала ладонь Жени, слышать его дыхание. Евгения отправилась по тому же маршруту, что и до этого. И, наконец, они пришли в комнату, заваленную старой мебелью. Вот он, плашмя, лежащий венский стул, о который она ударилась, когда ползла прочь от двери. Но самой двери там и в помине не было. Вместо нее теперь имелась монолитная кирпичная стена, без малейшего признака, что в ней когда-то наличествовала кованая железная дверь. С этой дверью произошло то же самое, что и с другой, на противоположном конце подвального лабиринта. Женя дотронулась до стены, словно желая убедиться, что глаза ее не подводят. Дверь просто исчезла, и все тут. Испарилась, как будто ее никогда там и не было. А может быть, и не было. Ей все почудилось. Но нет, это был не сон и не галлюцинация. Это было самое, что ни на есть, реальность. Внезапно под ногами у нее что-то лязгнуло. Она нагнулась и увидела нож, тот самый нож, который она принесла с собой и который совала в щель между стеной и дверью. Женя подняла его, Артем посветил фонариком, и она заметила на лезвии тонкий красноватый слой. Это подтверждало, что он побывал в щели между стеной и дверью, и, следовательно, дверь существовала. Но куда она в таком случае делась? В самом деле, колдовство какое-то. «Женюсик, все в порядке?» — подал голос муж. «Только о какой двери ты вела речь? Где она за этой грудой мебели? Если даже и так, то никто снаружи пролезть не сможет, разве что кошка или что-то в этом роде». Женя замотала головой. Дверь была с противоположной стороны, с той самой, где сейчас располагалась цельная стена. Женщина постаралась размышлять логически, хотя это далось ей с большим трудом. Итак, она ведь попала в ту же подвальную комнату, что и до этого. «Да, в ту же. Или не в ту же?» В подвале имелись комнаты-близнецы, одна с дверью в стене, а другая без. Если имелись, то там не могла лежать одна и та же старая мебель, причем на одних и тех же местах. Нет, комната была та же самая, только без двери. «Я ошиблась», произнесла Женя, повернувшись к Артему. «Комната, она где-то в другом месте. Просто я завела тебя не туда». Она была ужасно расстроена и готова даже расплакаться. Артем привлек ее к себе, поцеловал и произнес: «Господи, Женюсик, это же сущая ерунда. Ну, найдем мы эту дверь потом, в соседней комнате, или даже никогда больше не увидим. Разве это так важно? Господи, нашла, из-за чего реветь». Но он не понимал, что это была непростая дверь, что за ней кто-то находился. Но об этом говорить мужу было вовсе не обязательно, иначе он еще посчитает, что жена тихонько двинулась по фазе. Женя почувствовала, как руки Артема лезут ей под одежду. Не хватало еще, чтобы они занялись любовью прямо здесь, в подвале, около стены, с исчезнувшей дверью, дверью, за которой кто-то прятался, и, не исключено, до сих пор наблюдал за ними из своего невидимого укрытия. «Нет, я прошу, пожалуйста», — произнесла Женя, отстраняясь от мужа, а тот, целуя ее, прохрипел: «Ну, Женюсик, просто эта необычная обстановка так меня завела. Мы сделаем это по-быстрому». Оттолкнув супруга, Евгения подошла к стене. Она желала убедиться, что это не некое подобие театральной декорации, нарисованная стена на картоне или что-то в этом роде. Но нет, стена была самая, что ни на есть, настоящая. Только вот как она могла тут возникнуть? И куда делась дверь? Или это была блуждающая дверь? Некое подобие «Вручай комнаты» из романов про Гарри Поттера, которая возникала то там, то здесь, открывая доступ посвященным в сокровенные места. Значит, опять же колдовство. И Евгения подумала о хобби старого князя Бальзуева-Мухина, об алхимии и черной магии. Артем, догнав, прижал Женю к стене, не оставляя попыток заняться любовью прямо в подвале. «Нет! Я же сказала нет!» — крикнула Женя. Но муж был сам не свой. Таким он уже однажды был, тогда, под дубом с двойной кроной, когда он едва не изнасиловал ее, а все это засняли на мобильный Толян и его подружка. Толян, который сейчас был мертв, и его подружка, находившаяся под следствием. «Женюсик, ты просто не понимаешь, что мне это нужно!» Прорычал муж и, прижав ее к стене, накрыл ее рот своим, припечатав руки Жени к кирпичной кладке. Акт длился недолго, от силы пару минут. Потом, наконец, дернувшись, Артем отвалился от нее и виноватым голосом произнес: «Женюсик, тебе ведь тоже понравилось? Ведь так?» «Необычайно», — ответила резко Евгения, приводя себя в порядок. Артем полез к ней целоваться, но она, оттолкнув его, двинулась прочь. В душе все кипело. И не только из-за того, что он принудил ее заниматься сексом в подвале, но из-за того, что именно в той самой комнате, где имелась, во всяком случае, когда-то, эта чертова дверь. Дверь, за которой живет монстр. «Женюсик, не так быстро!» — крикнул Артем, еле поспевая за ней. «А то я здесь заблужусь». «Ну, не обижайся. Просто ты была...» «Нет, ты и есть такая соблазнительная и сексуальная. Я, идиот, не мог сдержаться. Ну, ты же знаешь нас, мужчин». «Мне достаточно, что я знаю тебя, Кирычев», — заявила Женя, заворачивая за угол. Ее взгляд упал на фигуру, застывшую на другом конце коридора. Это было то же самое странное существо, которое она видела раньше. Из-за темноты она не могла его хорошо разглядеть, но видела, что это нечто похожее на небольшого монстра. Она двинулась к обитателю подвала, но тот скрылся за поворотом, а когда Женя добежала туда, за поворотом никого не было. «Нам разве сюда?» — произнес муж, озираясь. «Господи, не хватало, Женюсик, чтобы мы еще и заблудились. Теперь я понимаю, почему ты тогда так испугалась. Конечно, ты ведь была одна». «Нет, не одна. Вместе с обитателем подвала. Но об этом знать Артему не требовалось». «Нам сюда!» — повернула она обратно, а через пару минут они уже вышли к лестнице. Они снова оказались в кухне. Артем щелкнул выключателем и, щурясь от яркого света, виноватым тоном произнес: «Женюсик, ты же не сердишься на меня?» «Я не хотел быть таким напористым, оно само как-то получилось. Ну скажи, ведь тебе было хорошо?» Женя вздохнула, повернулась к нему и честно ответила: «Во всяком случае, неплохо. Однако, если я говорю «нет», то учти в следующий раз, что я именно так и думаю, и что это не игра и не прелюдия». Артем, засюсюков, поцеловал ее, а Женя, вырвавшись из его жарких объятий, отправилась в душ и заперла изнутри дверь ванной, чтобы Артем не ввалился и не заявил, что ему снова хочется.